Так, ну вот мы с вами, значит, теперь возвращаемся на Русь, пока что без, еще до монголов. И, ну, как вы знаете, как я люблю, мы начинаем с истории, с географии. Значит, сегодня мы с вами поговорим о географии и начальной истории, собственно, основную историю мы до монгольскую мы с вами рассматривали достаточно подробно. Сегодня мы как бы конспективно некоторые, кстати, итоги подведем. Сначала мы поговорим о том, кто окружал Русь к началу Батыева нашествия, что было вокруг, какие были страны. Ну, прежде всего, это была Польша. Значит, поляки, кто такие поляки? Это автохронные, то есть коренные жители Висло-Одерского Междуречья. По мнению большинства историков, эти земли были прародиной славян. Именно отсюда, в V-VIII веках, они расселились на юг, на Балканы и в Панонию, и на восток, в направлении верховьев Волги, Верхнего и Среднего Поднепровья. Предки нынешних поляков были среди тех, кто принял решение остаться на земле своих отцов и дедов. В IX-X веках правители племен полян, из которого и произошло название государства, начали успешное покорение окрестных племен. Легендарным родоначальником первой династии стал крестьянин Пяст, божьим промыслом вознесенный на престол. Развитие Руси и Польши происходило параллельно. Уже на самом раннем этапе их взаимоотношений войны и конфликты случались много чаще, чем союзы и сотрудничество. Причиной этого стал так называемый цивилизационный выбор, сделанный их правителями с разницей в 20 лет. Первый исторически достоверный польский князь Мешко I, Мечислав полное имя, живший с 935 по 992 годы, значит, это первый исторически достоверный польский князь, основатель древнепольского государства, в 966 году принял христианство по западному образцу как государственную религию. Как мы знаем, в 988 году князь Владимир принял христианство по восточному образцу. В средневековой Европе не существовало представления об этнической солидарности. Главным критерием при определении свой и чужой была религиозная принадлежность. Разная вера предопределила враждебность двух родственных славянских народов. Впрочем, на то были и более утилитарные причины. Русь и Польша конфликтовали за червенские земли, сейчас это Западная Украина. После побед Владимира в 981 году и Ярослава Мудрого в 1030-1031 годах эти территории отошли к Киеву, Киевской Руси. Участвовали поляки в русских усобицах. В 1018 году Болеслав I Храбрый поддержал своего зятя Святополка Окаянного в борьбе с Ярославом Мудрым и на некоторое время даже завладел Киевом. Правда, восставшие горожане вскоре изгнали ляхов. В 1069 году произошли похожие события. Изяслав Ярославич, изгнанным братьями из Киева, бежал в Польшу к своему племяннику Болеславу II Смелому. Тот совершил поход на Русь и восстановил дядю на престоле. Изредка русские и поляки заключали военные союзы, как, например, в 1076 году, когда смоленский князь Владимир Мономах и волынский князь Олег Святославич вступили в союз с Болеславом II против чехов. История двух славянских государств и в дальнейшем продолжала развиваться параллельно. В 1138 году, после смерти Болеслава III, в Польше начался удельный период, так же, как и несколькими годами раньше на Руси. В XIII век Польша вступила как конгломерат воюющих между собой княжеств – Куявия, Мазовия, Сандомира, Силезия и других. Характерной чертой польского феодализма стала традиция вечевых собраний, прообраз будущих сеймов, необходимых для установления контроля над удельным князем со стороны феодалов. В 1230-х годах объединительная тенденция была связана с именами силезских князей Генриха Бородатого и Генриха Благочестивого. Однако вторжение монголов и поражение польской армии в сражении под Лебницей в 1241 году привели к новому витку раздоров и междоусобиц. Так что вот, значит, с одной стороны была Польша. Ливонский орден. Орден меченосцев был создан в 1202 году. Рыцари подчинили себе племена Ливонии, это нынешняя Латвия и Эстония, и для контроля над этими землями основали ряд городов-крепостей, в том числе Ревель, нынешний Таллин. Меченосцы также воевали с новгородцами и Великим княжеством Литовским. В 1236 году в битве под Шауляем потерпели сокрушительное поражение от литовцев. 48 рыцарей и магистр ордена были убиты. В 1237 году римский папа Григорий IX и гроссмейстер Тевтонского ордена Герман фон Зальца совершили обряд присоединения остатков ордена меченосцев к Тевтонскому ордену, переехавшему из Палестины в Пруссию. Ну, про Тевтонский орден мы с вами говорили, когда крестовые походы рассматривали. Возникший Ливонский орден просуществовал вплоть до 1562 года, а в XIV-XVI веках, по сути, превратился в независимое государство на территории Прибалтики. Ливонский орден претендовал не только на прибалтийские земли. Рыцари стремились к распространению своей веры, ну а вместе с ней и власти, дальше на северо-восток, южное побережье Финского залива, Ижорскую землю, Псков, а со временем и Новгород. Новгородские войска, в свою очередь, нанесли ливонским рыцарям ряд поражений. Ну, в 1242 году Александр Невский разбил рыцарей в Ледовом побоище, а в 1253 году его сын Василий во главе новгородских и псковских войск продолжил дело отца. Несколько менее известна Роковорская битва в 1268 году, в ходе которой, по словам летописца, псковские, новгородские и владимирские войска разгромили ливонцев и датчан. Однако противостояние не было повсеместным и постоянным. В частности, в 1224 году псковские бояре заключили с орденом меченосцев договор, согласно которому они отказывались от союза с Новгородом, обещали не вмешиваться в новгородско-немецкие конфликты и признавали орден союзниками в случае нападения новгородцев на Псков. Литовское княжество. Консолидация племен Южной Прибалтики относится к XI-XIII векам. Ядром нового государства стало племя Литва, объединившее вокруг себя племена аукштайтов, жемайтов, в русской традиции жмуть, и частично ятвягов и земгалов. Основателем литовского княжества считается Миндовг, правил в середине XIII века. Возникновение государства стало ответной реакцией на экспансию в Прибалтику ордена меченосцев, Тевтонского ордена, Шведского королевства и русских княжеств. В отличие от своих северных соседей, ливов, ватгалов и эстов, быстро попавших под власть ливонских рыцарей, Литве удалось довольно долгое время не только сохранять свою независимость и языческую веру, но и превратиться в мощную силу в Восточной Европе. В повести временных лет, XII век, Литва упоминается в числе народов, плативших дань Руси. Военные походы в Прибалтику совершил еще Владимир, обложивший данью ятвягов. С началом усобиц на Руси племена Южной Прибалтики, судя по всему, сначала платили дань полоцкому князю, но уже в 1130-х годах их зависимость от Руси прекратилась. Более того, пользуясь ослаблением русских земель, Литва перешла к активной экспансии. В конце XII века под ее власть попало Полоцкое княжество. Таким образом, в литовском государстве с самого момента его появления присутствовал славянский компонент. В дальнейшем жители Полоцкого, Витебского и ряда других более мелких княжеств стали ядром формирования белорусского народа, в этногенезе которого заметную роль сыграло литовское господство. В XII-XIII веках литовцы совершали многочисленные походы на Смоленск, Псков, Новгород и Галицко-Волынское княжество. Монгольское нашествие и последовавший упадок русских земель сыграли на руку амбициозным планам Великого княжества Литовского. Именно в это время князю Миндовгу удалось окончательно объединить государство и положить начало литовской экспансии на русские земли. В XIV веке под власть Литвы перешла большая часть современной Белоруссии, а в 1362 году, после победы князя Ольгерда над монголами в битве при Синих водах, большая часть современной Украины, в том числе Волынь, Киевские и Северские земли. Теперь до 90% жителей Великого княжества были славянами. На завоеванных землях было ликвидировано монгольское иго, а язычники-литовцы терпимо относились к православию. Так Литва стала одним из возможных центров объединения Руси. Однако в войне с Москвой в 1368-1372 году князь литовский Ольгерд потерпел поражение и признал право Дмитрия Донского на великое княжение. Уже новый литовский правитель, сын Ольгерда Егайло, принял католичество и начал притеснять интересы русских бояр и православного духовенства. В 1385 году, по условиям Крепской унии, женившись на королеве Едвиге, Егайло стал еще и польским королем, фактически объединив под своей властью два этих государства. Со временем прибалтийские племена по большей части приняли католичество, а преимущественно православное славянское население страны оказалось в тяжелом и неравноправном положении. Это Литва. Волжская Булгария. В ходе великого переселения народа в IV-VI веках вместе с гуннами в Европе оказались и многие другие тюркские народы, в частности, булгары. После распада Великой Булгарии, это было государство, ненадолго объединившее булгарские племена, оно перестало существовать около 671 года. Одна из орд под предводительством хана Катрага двинулась из причерноморских степей на север и обосновалась в районе Средней Волги и Кама. Там тюркам удалось занять лидирующее положение в полиэтнических государственных образованиях VIII-IX веков, наиболее активными из которых были булгар и беляр. В это же самое время другая булгарская орда под командованием хана Аспаруха подчинила себе славян на востоке Балканского полуострова. В результате слияния двух этих этнических компонентов появилось болгарское государство. Участок Волги, который контролировали булгары, был частью Волжского торгового пути, связывавшего Северную Европу с арабским халифатом и другими странами Востока. Это обеспечивало их благосостояние, но зависимость от хазарского каганата тормозила процесс становления булгарской государственности вплоть до начала X века. Как свидетельствует очевидец, путешественник и писатель начала X века Ибн Фадлан, становление самостоятельной политической традиции в Булгарии было связано с принятием ислама около 922 года. Освободиться от власти хазарского каганата булгарам помог, так сказать, князь Святослав, разгромивший в 965 году хазарскую столицу Саркел. В течение X столетия Киевская Русь неоднократно организовывала походы на Волжскую Булгарию в 977, 985, 994 и 997 годах. Одна из этих кампаний завершилась подписанием мирного договора в Киеве. Согласно русским летописям, в 968 году булгарское посольство явилось в столицу Древней Руси не только ради укрепления дружественных отношений, но и с предложением своей религии – ислама. Для Волжской Булгарии Русь была одновременно и главным торговым партнером, и основным конкурентом на западных рынках. Исламизация открывала рычаги для манипуляций над экономикой соседа. Отказ князя Владимира был воспринят булгарами спокойно, так как торговые связи были приоритетом в отношениях между Булгаром и Киевом. В 1006 году партнерский договор был перезаключен на новых условиях. Князь Владимир дал булгарам право свободной торговли в городах по Волге и Оке. Русские купцы получили такие же возможности на территории Волжской Булгарии. Обострение булгаро-русского конфликта пришлось на правление Юрия Долгорукова и Андрея Боголюбского. Финальную точку в приграничном противостоянии поставил Всеволод Большое Гнездо. В 1183 году он разорил новую булгарскую столицу, город Беляр. Этот поход показал явное превосходство Руси, продолжившей колонизацию Волго-Окского бассейна. Соперничество князей Северо-Восточной Руси и Волжской Булгарии за мордовские земли продолжалось и позднее. Последний вооруженный конфликт относится к 1228-1232 годам. Даже наличие общего грозного врага не привело к примирению недавних торговых партнеров, а теперь внешнеполитических соперников. Войска хана Батыя смели Волжскую Булгарию. К 1240 году она окончательно была покорена и вошла в состав Золотой Орды. К 15 веку булгары фактически восстановили свое государство, получившее название Казанского ханства. Половцы. Половцы, так в XI-XIII веках называли их русские современники. В Европе и Византии они были известны как куманы, а в Персии и арабских странах как кипчаки. Это был народ тюркского происхождения, занимавший изначально территорию от юго-восточного Урала до реки Иртыш. С начала XI века они двинулись на запад, участвуя в очередной перекочевке тюрков на тучные западные пастбища, и потеснили печенегов и торков, с которыми русские князья уже успели к этому времени установить сравнительно мирные соседские отношения. Первое крупное столкновение произошло в 1068 году на реке Альте, в ходе которого объединенное войско сыновей Ярослава Мудрого было разбито. После этого набеги половцев приобрели регулярный характер. Русские князья были вынуждены приспособиться к такому соседству, даже извлекать из него выгоду, и некоторые в этом особенно преуспели. Ну, в частности, князь Олег Святославич в попытке вернуть принадлежавший ему по праву Черниговский престол нанял половцев для борьбы с зятьями Всеволодом и Изяславом. В конце концов, Олег добился своего и позволил половцам разграбить город. Пик противостояния пришелся на 1090-е годы и был связан с именем двоюродного брата Олега Владимира Мономаха. В 1094 году половцы нанесли первое и последнее поражение Владимиру Мономаху, заставив князя оставить Чернигов Олегу Святославичу, но уже в 1096 году Мономах нанес ответный удар, разбив половецкое войско у стен Переяславля. В результате многочисленных походов Мономах вытеснил половцев вглубь степи за Дон и Волгу, а также дважды разрушал в 1111 и 1116 году главный город кочевников Шарукань. После смерти Владимира Мономаха в 1125 году половцы снова стали активными участниками междоусобной борьбы русских князей. Как правило, они поддерживали суздальских и новгород-северских князей в военных кампаниях. В 1169 году половцы в рядах войск Андрея Боголюбского участвовали в разграблении Киева. Русские князья со своей стороны тоже участвовали в половецких распрях. Так, в 1185 году князь Игорь Святославич, главный герой слова о полку Игореве, выступил в поход в степь против орды хана Кзака, поддержав притязание своего свата хана Кончака. Последнее совместное военное предприятие русских князей и половецких ханов против монгольского войска Джебе и Субедея окончилось неудачей на реке Калке 31 мая 1223 года. Ну, об этом мы знаем. В 1236-1243 годах половцы были разгромлены войсками Батыя, многих половцев угнали в рабство, большая часть растворилась в тюркском населении Золотой Орды, впоследствии внеся свой вклад в формирование таких этносов, как татары, башкиры, казахи, узбеки, балкарцы, карачаевцы, крымские татары. Другая же часть, возглавляемая ханом Катяном, сначала была принята на выгодных условиях венгерским королем Белой IV, а после гибели своего предводителя в 1241 году перекочевала в Болгарию. Византийская империя. Так, ну, про Византию я вам не буду рассказывать. Мы очень подробно Византией занимались. И будем еще о влиянии Византии на Русь будем еще говорить в дальнейшем. Сейчас я скажу только, ну, в тексте там потом будет кое-что, почитаете, если интересно. Значит, 12 век стал временем, как мы знаем, ослабления Византии. Она пережила тяжелые поражения от турок-сельджуков и печенегов. В Средиземноморье греков теснили итальянские торговые республики Венеция и Генуя. Норманны завоевали Южную Италию, а союзники-крестоносцы – Византийскую Сирию. В таких условиях связи с Русью приобретали для Константинополя решающее значение. После начала удельного периода на Руси отношения греков с разными землями развивались не одинаково. Так, например, Владимиро-Суздальское княжество долгое время оставалось союзником Византии, а Галицко-Волынское, напротив, часто с нею конфликтовало. Результатом продолжительного кризиса в Византии стало падение Константинополя в 1204 году, захваченного и разграбленного венецианцами в ходе Четвертого крестового похода. Мы это все с вами проходили. На 60 лет империя исчезла с политической карты мира. Лишь в 1261 году она была восстановлена никейским императором Михаилом VIII Палеологом. Так, монголы были соседями Руси, про них мы с вами очень много уже теперь знаем. Вот, собственно говоря, основные соседи Руси к началу монгольского завоевания. Теперь состояние самой Руси накануне монгольского завоевания. Мы с вами это все проходили, но я сейчас так вот конспективно обрисую самую общую картину. Что было у нас к этому времени? К концу XII века Киевское государство уже окончательно распалось. На его огромной территории образовалось несколько независимых феодальных княжеств, каждая из которых делилась на более мелкие части, не очень крепко связанные друг с другом, со своими особыми политическими центрами. Феодальные войны, не прекращавшиеся и неизбежные, разорительные особенно для крестьянства и горожан, делали политическое существование этих разрозненных единиц крайне неустойчивым. Целые области, еще недавно входившие в состав Киевского государства, не имея возможности отстоять свою независимость от агрессии соседей, делались жертвой более сильных феодальных образований. В разное время Венгрия, Польша на западе, Ливонские и Тевтонские ордена и Литва на северо-западе, половцы на юго-востоке очень заметно изменили недавние границы Киевского государства, включив в сферу своего политического влияния весьма значительные пространства, которыми еще в X-XI веках владел Киев. Галицкое, Волынское и Смоленское княжества в разное время стали жертвой венгерской, польской и литовской агрессии. Полоцкая пострадала от немецких рыцарей, тьму Тараканская была занята половцами, копчаками. Жизнь при Черноморье и при Азове, с которыми из-за которой столь энергично боролся в свое время Киев, приобретает новые политические черты и входит в новое политическое русло. Киевские владения в Причерноморье и, в частности, в Крыму, теперь целиком включаются в состав половецкого копчакского владения. Автору слова о полку Игореве оставалось только напомнить о недавнем прошлом и констатировать тот факт, что побережье Черного и Азовского морей стало для русских князей землей незнаемой. Княжества, расположенные в центре бывшего киевского государства, а также в северной и северо-восточной его части, продолжали жить самостоятельной политической жизнью. Но в тех же условиях феодальной обособленности и непрерывной войны. Киев в это время уже не был прежним Киевом, соперником Константинополя. Владимиру Мономаху 1113-1125 году на сравнительно короткий срок удалось задержать начавшийся процесс распада государства. Не забудем, что хотя Владимир Мономах, хотя и получил власть в Киеве по инициативе растерявшихся после восстания 1113 года верхов киевского общества, но, несомненно, его кандидатура была приемлема и для массы киевлян, особенно после тех мер, которые Мономах был вынужден принять под давлением восставших масс. Но мы в свое время это все подробно с вами разбирали. Сын Владимира Мономаха Мстислав еще крепко держал в своих руках власть, но власть лишь над частью бывшего киевского государства. Мстислав владел Киевом, Новгородом и Смоленском, поставив по этим городам своих сыновей, а по другим городам имел послушных ему братьев. Мстиславу удалось даже вернуть в состав киевского государства Полоцк, куда он тоже посадил одного из своих сыновей. Но значительная часть бывшего киевского государства уже не признавала власти Мстислава. После смерти Мстислава в 1132 году начался распад и его владений. Параллельно тот же процесс шел и в других частях бывшего киевского государства. Сыновья и внуки Святослава Черниговского вели ожесточенную борьбу между собой за политическую самостоятельность своих вотчин-княжений, в итоге чего обособились княжения Черниговское, Муромо-Рязанское, в 60-х годах XII века распавшиеся в свою очередь на княжества Муромское и Рязанское. Заметно и решительно крепла самостоятельность Галицкого княжества. Киев, хотя уже и не совсем похожий на Киев недавнего времени, все еще продолжал служить предметом искания русских князей. В борьбе за Киев выступает особенно энергично сын Мстислава Изяслав в союзе с венграми и поляками и Юрий Владимирович Долгорукий в союзе с галицким князем Владимиром Володаревичем и половцами. Юрию Долгорукому после долгой и упорной борьбы в конце концов удалось завладеть Киевом, но ненадолго. Через 3 года после занятия Киева он здесь умер в 1157 году. Борьба между княжествами, усобицы, продолжалась. В ней участвуют новые лица, но общий стиль картины мало меняется. Взаимные отношения князей безнадежно запутывались. И при таких обстоятельствах копчакам, половцам, удалось усилиться за счет своих северо-западных соседей. Киевский князь Мстислав Изяславич сделал было попытку поднять падающее значение Киева. В 1168 году он приглашает своих братьев пожалиться о русской земле и идти против половцев, которые забирают на Руси огромный полон, и греческий путь отнимают и соляные, и залозные. То есть поход был для русских князей удачным, но эта удача не могла изменить ясно наметившегося хода вещей и предотвратить дальнейшее углубление процесса дробления русских княжений и усиления на юго-востоке половецкого государства. Если Киевское государство в IX-XI веках, как и всякое феодализирующееся государство, было непрочным, тем более, что в состав его входили далеко не однородные по своей культуре и по этническому составу части, то с распадом этого государства каждая из его частей, предоставленных самим себе, продолжала жить еще более обособленной жизнью, ставя перед собой свои собственные цели и осуществляя их своими собственными средствами. Более того, самый распад этого государства был обусловлен тем, что в отдельных его частях все яснее и ярче обнаруживались ростки новой жизни, требовавшие новых политических условий для своего дальнейшего развития. Новгород, например, со своим могущественным боярством, в первой половине XII века захватившим в свои руки всю полноту власти, превратился в боярскую республику не потому, что оторвался от Киева, а потому, что в нем оказались налицо силы, способные отстоять независимое от Киева существование. В XII-XIII веках на территории Киевского государства возникают новые политические центры, оригинальные в своей хозяйственной основе, со своеобразным соотношением классов. Между тем, для понимания дальнейших событий в связи с распространением монгольской власти в Европе совершенно необходимо учесть все эти особенности в жизни русских княжеств. Для иллюстрации рассмотрим состояние трех наиболее сильных с наиболее выраженными особенностями общественных отношений и политического строя – Владимира Суздальского княжества, Новгородской республики и Галицко-Волынской земли. Так, Владимиро-Суздальское княжество. Совсем не случайно киевский князь Мономахович Андрей Юрьевич Боголюбский не захотел, вопреки желанию своего отца, оставаться в Киеве и перешел на северо-восток, в Ростово-Суздальскую землю, в новый город Владимир на Клязьме. Именно здесь, на северо-востоке и особенно в новых городах, заметно росли те элементы, которые, протестуя против бесконечных войн, против старой боярской знати, со времен Андрея Боголюбского тяготели к сильной княжеской власти. Расположенная на удобных речных путях, непосредственно связанная на северо-западе с тогдашним окном в Европу Новгородом, на востоке с Болгарским ханством, в то же время имея полную возможность по речным системам сноситься с югом и юго-востоком, так называемый Волжский и Донской пути, Ростовско-Суздальская земля имела много благоприятных условий для дальнейшего своего развития. Этот край стал особенно энергично расти благодаря переменам, происходившим в XII-XIII веках в хозяйственном положении Западной и Южной Европы, так пагубно отразившихся на судьбе Поднепровья. В связи с крестовыми походами произошло перемещение торговых путей, которые прошли мимо Киева, благодаря чему старый торговый центр очутился в коммерческом тупике. В то же время эти новые торговые пути и новые торговые обороты вызвали большое оживление итальянских, французских и немецких городов. А это оживление дало, в свою очередь, толчок к дальнейшему росту Новгорода, подняло значение Крыма, превратив его в базу генуэзской торговли с Восточной Европой и, в частности, с Ростово-Суздальской землей. Хозяйственное преуспеяние края сказалось в росте новых городов по своей общественной структуре, значительно отличавшихся от городов старых. В новых городах энергично развиваются ремесло и торговля. Различие было даже в системе стройки старых и новых городов. Если, например, старый город Суздаль есть небольшой по территории, укрепленный стеной кремлевский участок, окруженный неукрепленным поселком, то в новом городе Владимире укреплениями окружен не только Кремль, но и весь городской посад. Очень знаменательно отношение старого ростовского боярства к новому городу Владимиру. Бояре не могли равнодушно смотреть на разрастание нового города. Они видели здесь силу им враждебную. Полным пренебрежением к ремесленникам нового города дышат их слова, адресованные Владимиру. пусть твое княжение это град Владимир, но пригород есть наш, а наши смерды в нем живут и холопы, и каменочесы, и древоделы, и орочи». Когда Андрей окончательно переселился с юга на север, он постарался сделать все, чтобы его город Владимир, этот город каменщиков и плотников, мог перегнать боярский Ростов. Борьба со старым боярством окончилась лично для Андрея печально. Он был убит группой бояр. Во главе этой группы стояли бояре Кучковичи, те самые, у которых отец Андрея Юрий отобрал Москву. Но смерть Андрея не означала конца начатой борьбы. Она продолжалась. Бояре на место князя Андрея постарались посадить рязанских князей Мстислава и Ярополка Ростиславичей. Они были уверены, что эти князья будут и впредь действовать в их интересах так же энергично, как Рязань до сих пор поддерживала их. Город Владимир сделал было неудавшуюся попытку посадить у себя братьев Андрея, Михаила и Всеволода, но им пришлось покинуть Владимирскую землю в качестве изгнанников. Боярские ставленники Мстислав и Ярополк Ростиславичи скоро показали себя в полной мере. Больше других от их бесцеремонных приемов властвования пострадал город Владимир. Здесь они не щадили ничего. Ограбили прежде всего Владимирский собор, на украшение которого Андрей потратил огромнейшие средства. Ценности они отправляли к себе домой в Рязань. Окончилось дело восстанием владимирцев и приглашением Михаила и Всеволода, которые с боем вернулись во Владимир. Михаил скоро умер, и власть перешла к Всеволоду. Ростовское и Суздальское боярство делает попытку снова посадить Мстислава Ростиславича, но этот герой потерпел жесточайшее поражение от владимирцев и бежал к себе в Рязань, откуда он пробовал нанести удар Владимиру с юга, но безуспешно. Решительная победа осталась за Всеволодом. Он велел конфисковать боярские села и тем самым нанес новый удар своему врагу. За этой расправой последовал победоносный поход Всеволода на Рязань, союзника Ростовского и Суздальского боярства. Рязанский князь Глеб и его родственник Мстислав, прославившийся своим грабежом во Владимире в бытность свою там на княжение, попали в руки Всеволода в качестве пленных. Мстиславу удалось, однако, получить свободу, и он нашел себе совсем не случайно радушный прием в Новгороде Великом. Новгородские бояре внимательно следили за событиями, развивающимися в Суздальской земле, и не скрывали своей солидарности с ростовским и суздальским боярством. Время княжения Всеволода, этот самый Всеволод Большое Гнездо, блестящее время в истории Владимирской земли. При нем границы этого княжества значительно расширились, главным образом на восток. Два похода на Булгарское ханство и четыре похода на Мордву дали ему возможность продвинуться к Волге, а его сыну Юрию встать на Волге твердой ногой. В 1221 году он на месте разрушенной Мордовской крепости построил город Нижний. Ну, при Советском Союзе был город Горький, теперь это Нижний Новгород. Дальнейшее продвижение на Волгу было приостановлено завоеваниями на Волге монголов. Мордовская земля, полуопустошенная русскими, попала в 1239 году под власть монголов и вошла в состав Золотой Орды. Такая же участь постигла и Булгарское ханство. А накануне появления монголов на его территории и это княжество распалось на несколько частей. Новгород Великий. Совсем иную картину общественного развития можно наблюдать в новгородской земле. Несмотря на то, что природа здесь не баловала земледельца, основным занятием новгородского крестьянства, как и в других русских землях, было земледелие. Но тот же крестьянин рано научился извлекать богатства, находившиеся и в недрах земных. Например, соляной раствор, который давал немалый доход предприимчивому новгородцу. Многочисленные реки, речки и озера, и два окаймлявшие новгородскую землю моря, Балтийское и Белое, снабжали новгородцев в изобилии хорошей рыбой, тюленьим жиром, моржовыми клыками и кожей нерпы. В лесах, тянувшихся на огромные пространства, разнообразный зверь давал меха и мясо, пчелы, мед и воск. Меха, так дорого ценившиеся и дома, и особенно за границей, конечно, обогащали не тех, кто ловил и бил зверя, а тех, кто властвовал над охотниками. Меха поступали в качестве оброков и даней в руки владельцев земли, то есть бояр, успевших захватить лучшие места на огромной территории Новгорода. Ремесло в Новгороде отделилось от сельского хозяйства рано. В глубокой древности новгородцы были известны как хорошие гончары и плотники. Самый главный город этой земли, но не самый старый, Новгород появился при тех же приблизительно условиях, что и Владимир на Клязьме. Он победил более старое поселение городского типа, Ладогу, и, по-видимому, победил тем же оружием, что и Владимир. Два новгородских конца из пяти до сих пор сохранили воспоминания о ремесленном происхождении этого города. Гончарные и плотницкие концы, видимо, были ремесленными поселками, включившимися в состав нового большого города. Немало и других городов возникло на территории этого княжения. Исключительные условия местоположения Новгорода рано поставили его в выгодные торговые условия. В Ильмень впадают реки, текущие с востока, с запада, с юга. С запада же близко к Новгороду подходит Луга, связывающий Новгород с Балтийским морем, с которым Новгород имеет, кроме того, еще более прямую связь через Волхов, Ладожское озеро и Неву. Множество мелких речек, впадающих в Ильмень и Волхов, служили прекрасными путями сообщения для окрестного населения. С XI века, когда оживился великий водный путь из варяг в греки, Новгород стал особенно энергично расти. Уже не одни окрестные кустари возили сюда на сбыт свои изделия. Со всех сторон огромной страны стали поступать сюда меха, мед, воск, сало, пенька, смола, поташ, деготь и другие продукты. А в этом оживленном городе кого только не было. Греки из Корсуни Константинополя, арабы из далекой Азии, болгары из Прикамья, скандинавы и финны, славяне, евреи, прибывшие сюда из разных стран. Для того, чтобы закупить новгородское сырье, в котором нуждались Европа и Азия, с разных концов Европы и Азии купцы свозили сюда сухие краски, металлические изделия, вина, сладости, фрукты. Зимой на лошадях, летом на судах, в Новгород беспрерывным потоком шли товары, расходящиеся отсюда по разным углам русской и нерусской земли. Неудивительно, что Новгород стал богатейшим городом. Но, кроме купцов, сильно богатели и новгородские бояре. Купец мог только скупать у населения те продукты, которых требовал рынок. Но крестьяне, основное новгородское население, не производили ничего на сбыт, и закупать у них много было нельзя. Бояре же, издавна освоившие огромное пространство земли, населенное крестьянством, славянским и неславянским, имели возможность заставлять своих подданных свозить им меха, пряжу, хлеб, полотно, жиры, мясо, мед, воск, ну и так далее. Если боярину этого казалось мало, он забирал свою дружину и отправлялся с нею подальше на север и восток, и там нападал на туземные племена, таким образом впервые узнавшие о существовании Новгорода с его алчными до наживы хозяевами. К концу XI века боярские дружины дошли до Урала. Побывавшие там люди дразнили аппетиты не только новгородцев, но и южан, киевлян, своими рассказами о чудесах этих далеких краев. Там, в далекой Югре, с неба падают тучи, из которых выходят маленькие белки и олени, которые тут же вырастают и разбегаются по земле. В Уральских горах живут неведомые люди, предлагающие меха в обмен на железные изделия. Все эти рассказы, идущие из Новгорода, говорят о том, что именно больше всего интересовало новгородцев, что их тянуло на север и восток. Это меха, металл, рыбий зуб, так назывался моржовый клык. За ними новгородское боярство и отправляло свои вооруженные дружины. Они захватывали все новые и новые богатые земли, давая возможность своим господам богатеть беспредельно. Так в Новгороде успело образоваться два слоя богачей – боярство и купечество, с явным преобладанием силы бояр. Нигде в это время на Руси не было боярства более могущественного. Этот факт наложил свой отпечаток на всю историю Новгорода. Бояре использовали свою силу и политически. Вынужденные считаться с городской массой, они все же захватили в свои руки власть и превратили Новгород в боярскую республику. В конце 30-х годов XII века Новгород стал республикой. В этой республике бояре отвели более чем скромное место и князю. И не случайно многие историки в недоумении останавливались перед вопросом, зачем и почему князь, несмотря на всю незавидность своего положения, все-таки сидел в этом боярском гнезде. Действительно, князя здесь жали со всех сторон. Он даже на охоту ездить не мог, куда хотел, не мог пасти лошадей на неуказанном заранее месте. Рыбу впрок мог заготовлять только там, где разрешало ему вече, предварительно оговоривши все эти и подобные мелочи в договорной грамоте, на которой князь должен был целовать крест. В Новгороде князь всегда был пришелец из чужой, хотя бы из соседней земли, так как новгородская земля своих собственных князей не имела. Они шли в Новгород со стороны. Находясь в окружении земель, во главе которых стояли князья и короли, Новгород не мог, в силу своих жизненных интересов, не входить в постоянную и тесную связь со своими соседями. А эти соседи из-за Новгорода, можно сказать, без преувеличения, все перессорились и передрались. Все они считали для себя важным так или иначе связаться с Новгородом, как с крупным торговым центром в интересах своих собственных княжений. Кто в данный момент из князей был сильнее, тот энергично стремился отодвинуть от Новгорода конкурентов для того, чтобы использовать его для себя. В 1148 году киевский князь Изяслав Мстиславич обвиняет Юрия Долгорукого, князя Суздальского. «Если кто из Ростова обидит мой Новгород и дани от них будет отнимать и на путях тем пакости им делать, то хочу управлять либо миром, либо ратью, то есть хочу либо договориться, либо воевать». По мере ослабления Киева его шансы на влияние в Новгороде падают, но, тем не менее, притязания киевских князей не прекращаются. Андрей Боголюбский, сидя во Владимире, решительно заявляет, что будет искать Новгорода добром или лихом. Из-за Новгорода главным образом он вошел в конфликт с Киевом. В 1169 году он снарядил поход на Киев с целью покончить с его старыми притязаниями, а в следующем году на Новгород с намерением подчинить его себе. 8 марта 1169 года рать, снаряженная Андреем, взяла Киев и нанесла ему непоправимый удар. Новгородцы в битве 25 февраля 1170 года отразили Суздальское войско и упрочили свою независимость. Преемник Андрея, владимирский князь Всеволод Большое Гнездо, вел ту же политику еще более настойчиво и успешно. Он ревниво оберегал Новгород для себя. Опираясь на часть связанного с Суздалем своими интересами новгородского боярства, он держал в Новгороде в качестве князей своих ставленников, лишь заменяя одного другим тогда, когда под властной рукой владимирского князя новгородцам делалось невтерпеж. Посылая в 1206 году своего старшего сына Константина в Новгород, Всеволод подчеркивал, что старшему князю следует сидеть в городе, имеющем старейшинство во всей русской земле, каковым он считал Новгород. «Поезжай в свой город, — говорил Всеволод Константину, вручая ему крест и меч как символ власти, — на пасение людей своих от противных. Но этот обряд инвеституры устанавливал зависимость вассала от сюзерена. И основная тенденция Всеволода – поставить в зависимость от себя новгородскую землю. Красочной фигурой в истории Новгорода этой поры был боярин Дмитр Мирошкинич, ставленник Всеволода. При поддержке Всеволода Мирошка, отец Дмитра, стал посадником новгородским. Рука Всеволода участвовала и в поставлении новгородского епископа Митрофана. Но и враждебные Всеволоду силы не дремали. По смерти Мирошки новгородская веча вопреки ожиданию Всеволода, выбрала в посаднике не сына Мирошки Дмитра, о чем хлопотал Всеволод, а враждебного Всеволоду Михалку Степановича. Всеволод принял решительные меры, послал в Новгород своего сына Константина, настоял на низложении Михалки и выборе Дмитра, применив при этом весьма резкие меры, вплоть до казни боярина Алекса Смысловича без воли Вече Новгородского. Новгород оказался во власти Всеволода, как в тисках. Чем крепче осуществлял Всеволод свою волю в Новгороде, тем энергичнее он уверял новгородское Вече в неприкосновенности его суверенных прав. После того, как он умудрился в 1209 году заставить новгородское войско участвовать в своем походе на дружественную Новгороду Рязань, то есть заставил новгородское Вече выполнять политическую программу, шедшую вразрез с интересами Новгорода, он счел возможность подтвердить новгородские старые вольности. Всеволод с Рязанского похода прихватил с собой во Владимир своего сына, новгородского князя Константина, и раненого в бою посадника Дмитра. Сделан он это не случайно, так как, очевидно, до него дошли слухи о том, что в Новгороде готовятся грозные события, в частности, суровая расправа со сторонниками Всеволода и в первую голову с князем Константином и посадником Дмитром. Новгородское войско вернулось в Новгород, но не свернуло своих знамен, не разошлось мирно по домам, а собралось на Вече, на этот раз не предвещавшее Суздалю ничего хорошего, так как немного говорили на этом Вече. Дело было ясно. Политика Мирошки и его сына, опиравшаяся на силу Суздаля, потерпела крушение. Усилились враги суздальского князя, обвинявшие сторонников Суздаля в том, что они в угоду Всеволоду пренебрегли интересами Новгорода. Народный гнев обрушился прежде всего на Мирошкиничей. Богатые дворы Днепра и Мирошки были разграблены и сожжены. Их села, люди и движимое имущество распроданы. Получилась большая сумма, которую распределили между собой участники движения в городе. Кое-кто тайно нахватал всякого боярского добра, и многие от этого даже разбогатели. Векселя, найденные у Мирошничей, которые восставшая масса не могла использовать, были сохранены с тем, чтобы передать их в распоряжение князя. Очевидно, Веча предполагала призвать к себе князя на всей своей воле, так как новгородский князь Константин сейчас сидел во Владимире у своего отца Всеволода и едва ли бы рискнул вернуться сейчас в Новгород. Он действительно в Новгород уже не вернулся. Над умершим от ран посадником Дмитром, привезенным в Новгород для погребения рядом с его отцом в Юрьевом монастыре, новгородцы хотели устроить суд и предать публичной казни. Однако у новгородского Вече не хватило сил не допустить к себе другого сына Всеволода, Святослава, с которым Веча пыталась договориться. Святослав как будто обещал не настаивать на одиозных кандидатурах в посаднике, с его ведома было конфисковано имущество бояр, близких Мирошничикам и князю Константину. Святослав же получил и многочисленные векселя Мирошкиничи. Но этого не хотела антисуздальская часть новгородского общества. Можно думать, что в это время тайно уже велись переговоры с другим князем, Мстиславом Мстиславовичем Торопецким, прозванным Удатным, Удалым. Он быстро двинулся на Торжок, взял его, арестовал дворян Святослава Всеволодовича и посадника и послал сказать в Новгород: «Кланяюсь святой Софии и гробу отца моего, я всем новгородцам. Я пришел к вам, слышав насилие от князя, и жаль мне своей отчины». Сейчас же новгородцы схватили князя Святослава Всеволодовича и посадили его под арест со всем его окружением, а Мстислав повел новгородские полки против самого Всеволода. Всеволод не решился на открытый бой и вступил в переговоры. Новгород снова остался победителем. Под предводительством Мстислава новгородцы вместе со смольнянами сделали удачную попытку распоряжаться судьбами Киева и Чернигова, под тем же водительством уже после смерти Всеволода. Они вторглись в Ростово-Суздальскую землю и нанесли суздальцам и ростовцам решительное поражение на реке Липеце в 1216 году, в результате чего произошли серьезные политические перемены во всей Владимиро-Суздальской земле. Юрий, сын Всеволода, вынужден был отказаться от города Владимира и своего старшинства. Вместо него был посажен на Владимирский стол Константин, союзник Мстислава Удалого. Юрий перешел в Суздаль. После смерти Константина Юрий снова занял Владимир. Так падало значение Владимирского княжения и крепла независимость Новгородской аристократической республики. Процесс дробления русской земли на отдельные обособленные княжества продвинулся еще на шаг вперед. Теперь земля Галицко-Волынская и Киев. В то время, когда на севере Новгороду удалось ослабить силу Владимирского великого княжения, на юге поднималось княжество Галицко-Волынское. Это княжество, образовавшееся из объединения двух княжеств Галицкого и Волынского, стало к началу XIII века серьезной политической силой, влиятельной не только в Южной Руси, но и среди государств, расположенные от нее на юге и западе, Венгрии и Польши. Заметно усиливалось Галицкое княжество уже в конце XII века при князе Ярославе, которого автор слова о полку Игореве называет «осмомыслом». Только о двух русских князьях знаменитый поэт, автор слова о полку Игореве, говорит как о наиболее могущественных, о Всеволоде Большое Гнездо и о Ярославе Галицком. Тот же поэт знает и волынского князя Романа, участника воспеваемого им похода Игоря Святославича. Этот роман объединил оба княжества в 1199-1205 году. При нем и затем после него здесь особенно заметна борьба князей и примыкающих к ним общественных элементов с сильным боярством. Роман и Даниил в этой борьбе пользовались прежде всего сочувствием городских элементов, купечества и ремесленников. Летописец так и говорит о Данииле, что его любят граждане. В 1236 году Даниил подошел к Галичу, в котором заперлись галицкие бояры, так как князь Ростислав был в это время в походе. Много усилий стоило боярству удерживать городскую массу от сдачи города Даниилу. Наконец, оно вынуждено было уступить, и горожане, по словам летописца, пустившись к Даниилу, яко дети к отцу, яко пчелы к матке, яко жаждущие воды к источнику. Епископ и дворецкий князя Ростислава, увидев, что дело их проиграно, вынуждены были притвориться также сочувствующими Даниилу. А за ними волей-неволей последовали и бояре галицкие. Бояре же, пришедшие, поджи на ногу его просящей милости. Положение Галицко-Волынского княжества этого периода характеризуется не только остро выраженной внутренней борьбой, но и его борьбой с сильными соседями, не скрывавшими своих притязаний на Галицко-Волынскую территорию – венгров, поляков и литовцев. Недалеко были и половцы, с которыми также приходилось серьезно считаться. Сами князья Галицкие и Волынские втягивали в свои дела соседей, привыкли пользоваться их помощью против тех же венгров, литовцев и поляков. Таким образом, эти иноземные силы неизбежно вмешивались в галицко-волынские дела и при случае готовы были захватить княжество себе, что и произошло в конечном счете несколько позже. Галицкий князь Роман, опираясь на силу и сочувствие тех слоев общества, которые особенно страдали от беспрерывных феодальных войн, пробовал распоряжаться и Киевом, найдя и здесь точку опоры в киевских низах и купечестве. В этом отношении весьма характерен поход Романа на Киев в 1203 году. К Киевское городское население открыто стало на его сторону, отворило ворота и впустило его в Нижний город. Киевский князь Рюрик, видя, что киевляне стали против него, даже не думал сопротивляться. Рюрик был изгнан, и в Киеве Роман посадил своего двоюродного брата Ингваря. Роман в данном случае действовал по соглашению со Всеволодом Большое Гнездо. За собой Роман не решился оставить Киев по ряду соображений. Киев тогда находился в орбите власти Всеволода Большое Гнездо, а Роман был настолько силен, что подчиняться Всеволоду не хотел. Но не хотел он и ссориться с могущественным северным князем. Незначительный по своему политическому весу князь Ингварь обеспечивал Роману некоторую долю влияния на киевскую землю. Один из южных летописцев просто называет Ингваря наместником Романа. Однако Рюрик не хотел мириться со своим положением. Он нашел себе союзников, призвал всю половецкую землю и напал на Киев. Город был взят, победители сильно в нем похозяйничали. Это вторичное опустошение Киева, последовавшее через 34 года за первым, еще больше подорвало его значение. Судьба Рюрика очень сложна. Он то садился на киевский стол, то вынужден был его покидать, то его насильно постригают в монахи, то он сбрасывает с себя монашескую рясу и снова садится на киевский стол, ищет союзников, воюет, отсиживается в своем княжеском гнезде, в городе Овруч, древлянская земля, интригует, мирится, пока в 1214 году приблизительно не заканчивает всякие счеты со своей бурной жизнью, выгнанной из Киева Всеволодом Чермным. Жизнь Рюрика, интересная сама по себе, прекрасно характеризует сложность тогдашних политических отношений. После его смерти обстановка на юге и севере запуталась еще больше. Гроза севера, Всеволод Большое Гнездо, умер за 2 года до Рюрика. Во Владимирской земле началась борьба за власть. В то же время в Галиче шли распри между претендентами на галичский стол. И на севере, и на юге эта борьба велась в обстановке крайнего обострения противоречий между боярством и враждебными ему силами, главным образом городами. В это трудное и сложное время на юге появляется Мстислав Мстиславич, князь Торопецкий и Новгородский. В союзе со смоленским Мстиславом Романовичем он напал на Черниговскую землю и отсюда двинулся на Киев, взял его, посадил сначала Ингваря, уже однажды здесь сидевшего, а потом отдал своему союзнику Мстиславу Романовичу Смоленскому. Сам Мстислав Мстиславич удалой, не порывая связи с Южной Русью, активно участвует в политической жизни Новгорода. Он приезжал сюда и в 1215, и в 1217 годах, после своего знаменитого похода в Суздальскую землю и Липецкой битвы. Воспользовавшись распри между Венгрией и Польшей, Мстислав Мстиславич занимает Галич, который ему удалось в конце концов удержать за собой, несмотря на то, что Польша и Венгрия, примирившись, пошли против него. Это наиболее показательные факты. Время же, о котором шла речь, это разгар усобиц, высший подъем всеобщей путаницы. Многочисленные княжения делились и переделялись, беспрерывно воевали, вступали друг с другом в соглашения, которые также быстро расторгались, как и заключались. Разрозненные, они были бессильны оказать активное сопротивление хорошо организованному и значительному врагу. И именно в этот роковой момент к Руси подошло монгольское войско, огромное по численности и подчиненное единому командованию. Ну, об этом мы уже будем говорить с вами в следующий раз. Ну, сегодня мы попробуем несколько разных медитаций. Посмотрим, что у нас получится. В прошлый раз очень сложно было с медитациями. Ну, посмотрим, что будет сегодня. Мы сейчас осваиваем энергетически новые совершенно темы. Темы эгрегориальные. Это темы, связанные с очень сложными, очень серьезными эгрегориальными кармическими процессами. Поэтому сложно все. И сложно медитировать, потому что очень много, очень, очень много всего. Но, тем не менее, медитировать нам нужно, и мы это с вами будем делать. Значит, прежде всего, я хочу, чтобы мы с вами помедитировали на так называемый временной или фазовый летан. Ну, мы очень давно на него не медитировали. Ну, вот сегодня попробуем, посмотрим, как у нас это получится и что это нам даст. Так, внимание, единица, ву, коот, агар, с, сион, фер, ауа, тан, дана, ра, эна, эрис, литан. Двойка. Вул, коот, агар, с, сион, фер, ауа, тан, дана, ра, эна, эрис, литан. Тройка. Вул, коот, агар, с, сион, фер, ауа, тан, дана, ра, эна, эрис. Литан. Четверка. Вул, коот, агар, с, сион, фер, ауа, тан, дана, ра, эна, эрис. Литан. Пятерка. Вул, коот, агар, с, сион, фер, ауа, тан, дана, ра, эна, эрис, литан. Пятерка, вул, коот, агар, с, сион, фер, ауа, тан, дана, ра, эна, эрис, литан. Шестерка, вул, коот, агар, с, сион, фер, ауа, тан, дана, ра, эна, эрис, литан. Семерка, вул, коот, агар, с, сион, фер, ауа, тан, дана, ра, эна, эрис, литан. Снизу семерка, вул, коот, агар, с, сион, фер, ауа, тан, дана, ра, эна, эрис, литан. Шестерка, вул, коот, агар, с, сион, фер, ауа, тан, дана, ра, эна, эрис, литан. Пятерка, вул, коот, агар, с, сион, фер, ауа, тан, дана, ра, эна, эрис, литан. Четверка, вул, коот, агар, с, сион, фер, ауа, тан, дана, ра, эна, эрис, литан. Тройка, вул, коот, агар, с, сион, фер, ауа, тан, дана, ра, эна, эрис, литан. Тройка, вул, коот, агар, с, сион, фер, ауа, тан, дана, ра, эна, эрис, литан. Двойка, вул, коот, агар, с, сион, фер, Ауа Тан, Дана Ра, Эна Эрис Литан, Единица, Ву Коот Агар С, Сион Фер Ауа Тан, Дана Ра, Эна Эрис. Так, давайте попробуем медитацию на зодиакальный литан. Я не знаю, как она у нас получится. Это очень трудная медитация. Мы ее только начали делать, она у нас не проработана, но ее делать нужно, она очень важна для нас. Так, давайте попробуем. Здесь от вас требуется максимальное расслабление. Вот, ничем внутри себя старайтесь не шевелить, чтобы это вот все, что идет через эту медитацию, чтобы оно все так сказать, очень плавно, спокойно, аккуратно впитывалось. Оно идет не потоком, вот как мы привыкли обычно медитировать, оно идет полем, оно идет вот таким очень широким потоком. Поэтому здесь другие ощущения. Поэтому не удивляйтесь, что ощущения не такие, к каким вы привыкли. И не старайтесь как будто эти ощущения как-то восстановить. Или... Ну, в общем, короче говоря, вот максимально расслабьтесь. Так. Единица. Йен, унит или со, хаа. Терц Хева Эо Левис Лот Ин Енох Кинь. Единица. Двойка. Йен Унит или Со Ха. Терц Хева Эо Левис Лот Ин Енох Кинь. Двойка. Тройка. Йен Унит или Со Ха. Терц Хева Эо Левис Лот Ин Енох Кинь. Тройка. Четверка. Йен Унит или Со Ха. Терц Хева Эо Левис Лот Ин Енох Кинь. Четверка. Пятерка. Йен Унит или Со Ха. Терц Хева Эо Левис Лот Ин Енох Кинь. Пятерка. Шестерка. Йен Унит или Со Ха. Терц Хева Эо Левис Лот Ин Енох Кинь. Шестерка. Семерка. Йен Унит или Со Ха. Терц Хева Эо Левис Лот Ин Енох Кинь. Семерка. Снизу семерка. Йен Унит или Со Ха. Терц Хева Эо Левис Лот Ин Енох Кинь. Семерка. Шестерка. Йен Унит или Со Ха. Терц Хева Эо Левис Лот Ин Енох Кинь. Шестерка. Пятерка. Йен Унит или Со Ха. Терц Хева Эо Левис Лот Ин Енох Кинь. Пятерка. Четверка. Йен Унит или Со Ха. Терц Хева Эо Левис Лот Ин Енох Кинь. Четверка. Тройка. Йен Унит или Со Ха. Терц Хева Эо Левис Лот Ин Енох Кинь. Четверка. Тройка. Йен Унит или Со Ха. Терц Хева Эо Левис Лот Ин Енох Кинь. Тройка. Двойка. Йен Унит или Со Ха. Терц Хева Эо Левис Лот Ин Енох Кинь. Тройка. двойка, ен, унит или со, ха, терц, хева, эо, левис, лот, ин, енох, кинь, двойка. Единица, ен, унит или со, ха, терц, хева, эо, левис, лот, ин, енох, кинь. Ну вот сегодня у нас получилась эта медитация. Так, теперь шестикачественный соок. Единица. Тон, ар, ло, тум, этол, эсо, соок. Двойка. Тон, ар, ло, тум, этол, эсо, соок. Тройка. Тон, ар, ло, тум, этол, эсо, соок. Четверка. Тон, ар, ло, тум, этол, эсо, соок. Пятерка. Тон, ар, ло, тум, этол, эсо, соок. Шестерка. Тон, ар, ло, тум, этол, эсо, соок. Шестерка. Тон, ар, ло, тум, этол, эсо, соок. Семерка. Тон, ар, ло, тум, этол, эсо, соок. Снизу семерка. Тон, ар, ло, тум, этол, эсо, соок. Шестерка. Тон, ар, ло, тум, этол, эсо, соок. Пятерка. Тон, ар, ло, тум, этол, эсо, соок. Четверка. Тон, ар, ло, тум, этол, эсо, соок. Тройка. Тон, ар, ло, тум, этол, эсо, соок. Тройка. Тон, ар, ло, тум, этол, эсо, соок. Двойка. Тон, ар, ло, тум, этол, эсо, соок. Единица. Тон, ар, ло, тум, этол, эсо, соок. И трехкачественный соок. Тут трехкачественный соок мы будем делать в варианте и токи, и созвездия. Как мы уже привыкли, эту медитацию мы уже более или менее освоили. Так, начинаем. Единица. Тулпул Рон Эрео Соок, Плеяды Орион, Медведицы Лебедь. Единица. Двойка. Тулпул Рон Эрео Соок, Плеяды Орион, Медведицы Лебедь. Тройка. Тулпул Рон Эрео Соок, Плеяды Орион, Медведицы Лебедь. Четверка. Тулпул Рон Эрео Соок, Плеяды Орион, Медведицы Лебедь. Пятерка. Тулпул Рон Эрео Соок, Плеяды Орион, Медведицы Лебедь. Шестерка. Тулпул Рон Эрео Соок, Плеяды Орион, Медведицы Лебедь. Семерка. Тулпул Рон Эрео Соок, Плеяды Орион, Медведицы Лебедь. Снизу семерка. Тулпул Рон Эрео Соок, Плеяды Орион, Медведицы Лебедь. Шестерка. Тулпул Рон Эрео Соок, Плеяды Орион, Медведицы Лебедь. Пятерка. Тулпул Рон Эрео Соок, Плеяды Орион, Медведицы Лебедь. Пятерка. Тулпул Рон Эрео Соок, Плеяды Орион, Медведицы Лебедь. Четверка. Тулпул Рон Эрео Соок, Плеяды Орион, Медведицы Лебедь. Тройка. Тулпул Рон Эрео Соок, Плеяды Орион, Медведицы Лебедь. Двойка. Тулпул Рон Эрео Соок, Плеяды Орион, Медведицы Лебедь. Двойка. Тулпул Рон Эрео Соок, Плеяды Орион, Медведицы Лебедь. Единица. Тулпул Рон Эрео Соок, Плеяды Орион, Медведицы Лебедь. Вот этими медитациями мы с вами сегодня немножечко покормили нашу сущностную составляющую и немножечко обозначили наши мутабельные тела. Ну, как получилось, у кого что получилось, но это уже... Вот, значит, ну, в следующие разы мы будем медитировать и на зоны, и на мастеров по-прежнему. Ну вот надо было сегодня нам такое вот сделать, такое обращение к более тонким, но более важным, более сущностно важным процессам. Так у меня все на сегодня.